Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение». Когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное. Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, у нас письмо из деревни Хатыничи Брестской области. Пишет письмо молодой человек Александр Николаевич. Он говорит следующее. «Приветствую вас из Белоруссии. Хочу немного рассказать о себе. Мне 25 лет. Живу с родителями, есть у меня сестра, женат, имею сына, ему 1 годик. Жена у меня пока не приняла Иисуса Христа в свое сердце как личного спасителя. В семье покаялся я лишь один. У нас в деревне есть дом молитвы, членов у нас около 40. Это вместе с приближенными. Молодежи очень мало. Есть брат, которого Господь так чудно благословил, что он сам лично составляет песни, псалмы и исполняет их лично. Передачи я начал слушать ваши очень давно, и они мне очень понравились. Господь да благословит вас в вашем труде на ниве его. Хочу получить в подарок от вашей радиостанции расписание передач, которые я могу слушать в нашем регионе. Библия у меня есть, но я хотел бы, если это есть у вас такая возможность, получить разную христианскую литературу, которой у меня нет. А теперь вопросы, которые меня очень интересуют. Я хотел бы также, во-первых, получить вашу фотографию. Ну а вопросы следующие. Можно ли покаяться после смерти? Может молитва за умершего что-то дать ему? Во-вторых, что происходит с человеком после смерти, который принял Иисуса Христа как личного спасителя и который умер грешником? Если есть аудиозаписи на эту тему, то, пожалуйста, вышлите мне, если можно, бесплатно. Прошу вас, чтобы вы молились о моей семье, о нашей деревне, о пробуждении нашей маленькой Белоруссии. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил моего сына Владислава, чтобы жена пришла к Господу. Благодарю вас за ваши лекции, за комментарии. На этом я заканчиваю свое письмо. С уважением к вам, Александр Николаевич. Так пишет, друзья, Александр Николаевич из Белоруссии. Дорогой Александр Николаевич, рады вашему письму и рады, что библейские лекции принесли вам помощь в духовном развитии. Дорогой Александр Николаевич, мне поставили вы интересные и важные вопросы о молитве после смерти и о том, может ли молитва спасти человека после смерти. Вопрос очень важный и вопрос, на который я уже не раз отвечал. Александр Николаевич, сам Христос привел пример о бедном Лазаре и о богаче, которые померли, видимо, в одно и то же самое время, и один был вознесен на лоно Авраамова, написано в Священном Писании в Евангелии Луки в 16 главе, а другой попал в вечные муки. Это ясно описано именно в этой 16 главе Евангелия Луки. Написано там следующее. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпя его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Как ты видишь, дорогой слушатель, Александр Николаевич, молитва человека после смерти и разные просьбы не в силе воздействовать на Господа Бога. Почему? Потому что человеку дано довольно много времени, чтобы уже при жизни обдуматься и принять спасение Божье. Кроме этого, как ты видишь, между адом и раем есть большущая, ясная пропасть. Никто не может перейти ни туда, ни сюда. Но в настоящее время у человека есть прекрасная возможность смириться с Богом. У него есть и Библия, и есть проповедники Божьи, которые несут Слово Божье, и есть время, чтобы покаяться. Если человек не кается, то это его самая печальная трагедия. Он теряет общение с Богом уже здесь и попадает в страшное положение вечных мучений. Так говорит нам Библия. Друзья, вы только что услышали мои комментарии и ответы на письмо молодого человека Александра Николаевича из Беларуси, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться, слушатели, в начале этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, на первом послании апостола Иоанна, 2 глава. Мы все еще находимся во 2 главе. Мы возвещаем вам благую весть Господа нашего Иисуса Христа. Весть о получении вечной жизни по вере. В прошлый раз мы говорили о том, чтобы верующие не любили мира. Все мы вошли в этот мир через дверь рождения, а выходим из этого мира другой дверью, которая называется смертью. Период от рождения до смерти – это продолжительность человеческой жизни здесь, на Земле. Является она длинной или же короткой, средней или вообще очень краткой. Родившись в этот мир и возрастая в нем, мы знакомимся со свойствами этого мира, стараясь до конца постичь его. Это мир временных вещей и событий. В нем нет ничего вечного. Апостол Иоанн повелевает верующим, говоря: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Друзья, дорогие, мы не должны любить мир, потому что будет трудно расставаться с ним, если мы его полюбим. Наш путь направлен в вечное царство Всевышнего Бога. Было время, когда мы от сердца полюбили того, кто спас нас. Любовь к Богу у нас сильнее любви к этому миру. Мы не должны любить этот мир, потому что он находится в восстании против Бога. Можем ли мы прилепляться своим сердцем к тому, что находится во вражде с Богом? А кроме того, этот мир находится во власти сатаны. Сатана есть правитель этого мира. Апостол Яков делает предупреждение верующим, которые дружат с миром, называя их прелюбодеями. Написано в 4 главе у апостола Якова: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Друзья, нельзя любить одновременно Бога и Мамонну. В законе написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Бог ревнует, если дети его вместо него начинают любить этот мир. В 16 стихе мы читаем: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Друзья, верующий подвержен трем искушениям со стороны мира. Это похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Эти искушения подобны тем, которыми сатана сам искушал Иисуса Христа и Еву, и которыми он старался искусить не раз каждого из нас. Первое – это похоть плоти. Павел апостол в послании Галатам в 5 главе говорит: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Мы, как верующие, не должны доходить до такого состояния, чтобы желания плоти руководили нами. Мы должны находиться все время под руководством Духа Святого. Слушаться Бога много важнее, чем удовлетворять плотские похоти. Когда наш Господь Иисус был искушаем в пустыне от дьявола и постился 40 дней и 40 ночей, он напоследок, написано, взалкал. Дьявол предложил ему оставить свое смирение и проявить свою божественную, так сказать, свой божественный авторитет, чтобы сделать камни хлебами. «А ну-ка, сделай, это ты же в силах сделать», — говорил ему сатана. Иисус отклонил это предложение дьявола, сказав, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Много позже Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Здесь Иисус дает преимущество пищи духовной над пищей телесной. А какое преимущество у нас, слушатели? Второе искушение – это похоть очей. Ева увидела, что дерево было приятно для глаз. Вспомните также, что сатана предложил Иисусу все царства мира и славу их. Все эти царства были привлекательны, и все они находились в руках сатаны. Сегодня безбожная философия старается контролировать мир. Придет день, когда явится Антихрист. Он станет правителем мира и будет править им силой сатаны. Мир, в котором мы живем, очень привлекательный, слушатели, с его нарядностью, с его великолепием и со всей его человеческой славой. Третье искушение – это гордость житейская, друзья, о которой мы читали выше. Ева увидела, что дерево было вожделенно, потому что дает знание. Жажда познания, например, – это главный стимул к жизни людей этого мира. Многие люди гордятся собой, своими знаниями, своими приобретениями, своими извлечениями из этого мира, своими находками и так далее. И есть и такие, которые гордятся даже своей нацией, своей страной, своими достижениями, даже своей религией и тому подобному. Спасение Христово, которое человек принимает верой, смиряет его. Он только грешник, не заслуживший милости Божьей. Это Бог, который по его великому милосердию спасает негодного грешника, достоин славы. В этом случае слава воздается не грешному человеку, а Спасителю, искупившему его от вечной погибели. Об искушении Господа Иисуса в пустыне мы читаем в Евангелии от Матфея в 4 главе. Написано: «Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, потому что написано: ангелам своим заповедают о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Мы читали это в Евангелии Матфея в 4 главе. Друзья, это было, видимо, праздничное время, когда толпы народа могли видеть его. Но Господь Иисус никогда не совершал чудес с тем, чтобы продемонстрировать свое превосходство над ними. Это три главных привлекательных призыва, которые мир направляет к вам сегодня, слушатели. Когда мы пресыщение плоти делаем целью нашей жизни, когда мы красоту обращаем в цель, ради которой живем, или даже когда мы что-то религиозное стараемся сделать целью, тогда это приводит нас к самым искаженным взглядам на жизнь. И вот теперь, слушатели, Иоанн апостол дает нам причину, почему мы не должны любить мира. Мы прочитаем 17 стих, друзья, 2 главы 1 послания апостола Иоанна. Написано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Замечательные, прекрасные слова, друзья. «Мир проходит, похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Как вам кажется, друзья, хотели бы вы пребывать вовек? Для того, чтобы пребывать вовек, нужно исполнить волю Божью. В мире нет ничего постоянного, навеки нерушимого. В нем все подвержено изменениям. Былая слава стран и народов, например, проходит так же быстро, как и их значение в мировой истории. В мире нет ничего прочного, на что можно было бы в самом деле положиться и что не изменило бы вам. Апостол Павел дает следующую оценку проходящему миру, говоря так: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующийся миром этим, как не пользующийся, ибо проходит образ этого мира». Так читаем во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 7 главе. Да, слушатели дорогие, мир временный, он проходит, проходит и похоть его. Остается, знаете, кто остается навеки? Исполняющий волю Божью. Этот человек, исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Верующие люди навеки спасены. Они не от этого мира. В них воля Божья находит свое исполнение. В стихе 18 Иоанн указывает на признаки последнего времени. Он говорит верующим: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Да, друзья дорогие, мы живем в последнее время. Весь период благодати назван последним временем. Дух Святой говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание к Евреям, 3 глава, 7 стих. «Ныне, то есть сегодня, когда услышите Его голос, не ожесточите ваших сердец, уважаемые слушатели». Время сегодня для вас благоприятное, потому что вы можете услышать Его голос. Если вы услышали, слушатели, если вы услышали Его слово, исполните Его слово. «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Многие антихристы уже появились еще до Иоанна апостола. Но главный антихрист еще должен прийти, слушатели дорогие. Что мы понимаем под антихристом? Я думаю, что это слово не было верно понято, и как результат эта личность также неверно понимается. Слово, слушатели, слово «антихрист» состоит из двух слов: из названия «Христос» и из предлога «анти». Важно отметить, что слово «анти» имеет два значения. Оно может означать «против», например, «быть против чего-либо». Но «анти» также означает «вместо» и, или же, можно сказать, «подделку чего-либо». Одним словом, это может быть «заместитель», «суррогат». Возникает вопрос, будет ли антихрист лжехристом или же он будет противником Христа? На чем Писание делает особенное ударение? На чем? В первом послании Иоанна имеется несколько ссылок на антихриста, но единственное, что мы можем вынести из них, это то, что в них предвозвещается пришествие антихриста и что много антихристов появилось уже во время Иоанна. Антихрист – это тот, кто отрицает божественность Христа. Но это также тот, кто подменяет собой Христа. Господь Иисус сказал: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Так мы читаем в Евангелии Матфея, в 24 главе, 5 стих. Слушатели дорогие, я лично верю, что в конце нашего века появятся две личности, которые станут воплощением обоих типов. Один восстанет против Христа, а другой объявит всему миру, что Он Христос. Писание говорит нам в 13 главе книги Откровения, что по действию сатаны зверь выйдет из воды. Это политический правитель, он определенно пойдет против Христа. Потом второй зверь выйдет из земли. Он видом будет как агнец, но говорить будет как дракон. Это будет волк, слушатели, в овечьей шкуре. Он провозгласит себя Христом и станет религиозным мировым лидером. Политический вождь выйдет из языческого мира. Религиозный же вождь выйдет из израильского народа. В противном случае евреи не приняли бы его как своего мессию. Итак, вы имеете в действительности две личности, которые вместе восполнят требования, предъявленные личности Антихриста. Они придут в конце века, и оба будут называться антихристами. Один против Христа, другой вместо Христа. Слушатели, сегодня в мире происходит большущая духовная борьба. Все идет к тому, что в скором во всем мире будет один правитель, во всем мире будет одно направление религиозное, и мы все это видим сегодня уже на страницах газет, что многие люди уже стремятся к этому. Поэтому мы, как христиане, как любящие Бога, должны правильно подойти к этой теме и должны понять, что в мире уже не раз появлялись антихристы. Но в конце концов появится антихрист, который в самом деле будет представлять себя самим Христом. И он многих, слушатели, многих обольстит, многие пойдут за ним, к сожалению. Сегодня Писание говорит нам, что есть Иисус Христос, который дает спасение вечное, друзья, сегодня. Сегодня есть спасение для вас. Примите спасение сегодня, сейчас же. Примите Иисуса Христа как своего личного спасителя. Вы получите вечное блаженство. Мы читали выше, слушатели, что тот, кто исполняет волю Божью, тот будет жить вечно. Чтобы исполнить волю Божью, нужно принять Иисуса Христа. Без Иисуса Христа нет исполнения воли Божьей, дорогие друзья. Перед вами большущий выбор. Я как-то в свое время сделал этот выбор. Мне было 19 лет, и Господь коснулся моего сердца, и я избрал Иисуса Христа. Слушатель, теперь выбор за вами. Пусть Господь поможет вам понять эту истину и принять ее. Друзья, снова подошло время попрощаться. Время, как вы видите, очень-очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени поставлены его администраторами. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите это драгоценного времени, исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне и в это же время у вас есть эта возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни величайшие благословения. У микрофона с вами был Александр Захария. Друзья, если вы решите нам написать, чему мы всегда очень рады, пожалуйста, запишите мои адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а пока всего вам прекрасного. До свидания.